Следующий доклад. Система управления освещением. Андрей Головин, ассоциация Connex.
Валерий, держите в корне.
Последнее выступление, там было про энергосбережение. Энергосбережение – это я. Значит, сегодня… Ага, спасибо. Тема сегодняшней презентации специфическая – это энергосбережение, которое можно получить на объектах промышленных и складских. Но на самом деле все, о чем я буду рассказывать вот в этой презентации, в ближайшие несколько слайдов, оно легко преломляется и на другие области. Если вы меня спросите, где сегодня продается энергосбережение, потому что одно дело, что да, мы можем сэкономить, но есть жизненный фактор. То есть где заказчик готов тратить на это деньги? Склады и промобъекты – это тема номер раз, потому что там можно сэкономить гораздо больше, чем в офисах. На втором месте стоят хорошие офисы класса А. Третий, наверное, сегмент такой, который можно отнести – это гостиницы. Но сейчас мы поговорим про управление системой освещения на складах и промобъектах. Причем будем опираться на реальный опыт. Вообще, почему склады были выбраны как тема? Ну, на этой фотографии не наша страна указана, а страна с более стабильной и прогнозируемой экономикой Германии. Красными, темно-красными пятнами вы видите распространение складских терминалов. Там это гораздо более широко представлено, нежели у нас. По статистике, которую я смотрел недавно, по складским зонам у нас где-то около 1 000 000 квадратных метров вакантных площадей класса А сейчас по складам. По крайней мере, вокруг Москвы. Это много. Значит, в Германии вы видите, что инвестируются ежегодно очень большие цифры евро в развитие складской недвижимости. Ну, опять же, вопрос. То есть склады, мы понимаем, что да, если экономика на подъеме, промышленность развивается, торговля развивается, где-то товар нужно хранить. Холодные склады, если там говорить про пищевой ритейл, мы не рассматриваем. Берем самый стандартный склад, обычный, в котором хранятся коробочки. Живой объект, 50 тысяч квадратов. Это склад запчастей для канадских тракторов John Deere в Подмосковье. 50 тысяч квадратов, класс А, сертификация по зеленому стандарту BREEAM. Значит, склад, это всегда вот такой склад, это всегда высокие потолки, значит, должна быть мощная система освещения, чтобы добивать. Конкретно здесь 12 метров подвес. На моей практике, ну, 15 метров еще были склады, пожалуй, самые высокие потолки были 15 метров. 10-12 это стандарт, ну, чаще всего встречается, ну, бывают там отдельные. До 20 доходит, но чаще всего не выше 15 метров. И такой склад, скорее всего, будет работать круглосуточно. То есть свет будет гореть постоянно. И если мы рассмотрим все инженерные системы, какие находятся внутри вот этой большой коробки, да, свет будет на себя потреблять больше всего. А сколько он будет в деньгах потреблять? Элементарно посчитать. Мы знаем, сколько светильников, какой они мощности. Соответственно, считаем, сколько часов в году они будут включены, и сколько стоит в Московской области киловатт-час. Все, это деньги, которые собственник вот этого склада должен будет в течение года отдать на систему освещения. Сколько можем сэкономить, я расскажу дальше. плюс какой? Делая автоматическое включение-выключение, про демирование не говорю, в России демирование не продается, на складах, по крайней мере. Делая автоматическое включение-выключение, значит, по сути дела, без ущерба для срока службы светильников, мы можем сэкономить, сразу могу сказать, около 80% от тех денег, которые заказчик в течение года отдаст на свет. Сколько это в деньгах? Хороший вопрос. Вот в табличке приведены цены на электроэнергию, на потребленную электроэнергию киловатт-час для разных стран Европы. Самая дорогая электроэнергия, если я не путаю, в Дании. Это примерно 30 с чем-то евроцентов за киловатт-час. У нас сегодня, ну, в районе 5 рублей. 4,5, ну, 5, грубо, с НДСом получается 5 рублей. 5 рублей – это 7 евроцентов. Мы отброшены обратно назад, потому что я вот этой темой занимаюсь с 2009 года. Я могу сказать, что пока киловатт-час стоил меньше 0,1 евро, меньше 10 евроцентов, заказчикам было наплевать на экономию энергии. Если это не западный заказчик, у него не прописано в проекте, что свет должен включаться и выключаться. А вот как только у нас киловатт-час стал стоить 10 евроцентов, 11 евроцентов, все это сразу становится интересно, потому что сроки окупаемости становятся меньше 3 лет. Склады – это самый окупаемый объект. Срок окупаемости на складах был раньше меньше 1 года. Ну, край это был год. То есть за год деньги, вложенные в систему управления, отбивались и после этого приносили прибыль. Либо арендатору склада, либо владельцу склада. Мы используем немецкое оборудование. Оно стоит в евро. Евро выросло почти в 2 раза. Срок окупаемости ухудшился в 2 раза. Вот если киловатт-час сейчас стоит 10 рублей, все будут счастливы. Ну, по крайней мере, это единственная помощь, которую я могу в своем бизнесе рассчитывать от государства. Поднимите тарифы на электроэнергию, всем станет здорово. Я говорил с Мосэнергосбытом, я говорю, ребят, какой прогноз по росту тарифов? Они говорят, ну, слушай, ну, на рубль подорожает к концу года максимум, все. Больше ничего ждать, к сожалению, нельзя. Может быть, следующий год принесет какие-то изменения. Ну, окей. Что проектировщики закладывают в систему управления освещением? Самый плохой случай – это правая картинка. Но это проектировщик должен быть в возрасте, ленивый, не ходящий ни на какие выставки. И вот как трафаретка используется один и тот же шаблон. ДРЛ на 250 такой. Но, к слову, надо сказать, все чаще и чаще закладываются современные решения. Если это люм, светильник СЭПРА, значит, мы уже можем с ним играть и делать что-то, чтобы управлять освещением на складе. Если там стоят светодиоды, вообще замечательно. Значит, соответственно, включая светильник, мы не убиваем его, если в нем стоит нормальная ЭПРА. Если это светодиод, мы косвенно продляем ему срок службы. Значит, не будет вот этого снижения светового потока по истечении какого-то срока, потому что в совокупности светильники будут включены меньшее количество времени. Главный вопрос, сколько можно сэкономить на складе? С помощью включения и выключения света с датчиков присутствия. То есть ничего сложного нету. По сути дела, датчик, он видит, что двигающихся людей, что передвигающихся погрузчиков. И наша задача выключить свет, когда в нем нет необходимости. Длинные аллеи, межстеллажное пространство. Ну вот они могут 100 метров легко достигать на большом складе. Сколько там светильников, как продолжительное время они включены. Соответственно, 80% – это не моя идея или что-то. У меня было несколько случаев, когда заказчик упирался и говорил, я не верю, что ты мне говоришь, что там 80% можно сэкономить. Почему ты говоришь 80% на складах с помощью таких датчиков ты можешь сэкономить? Я говорю, ну, так вот немцы сказали, они считали. Он говорит, не верю. У нас свет по-другому работает, нежели в Германии. Давай проверяем. Одним из таких заказчиков был РЖД. Но с ними спорить нельзя, там надо доказывать было, иначе ничего не срастется. В итоге мне дали небольшой склад в Москве, в Люблино, на улице Иловайской, примерно 600 квадратов. Светильники там были люминесцентные, но с электронными балластами, поэтому свет мы не трогали. И он у них работал от первого до последнего человека. То есть кто-то приходил, рукой включал на складе свет, и несколько человек там. Высота подвеса была 6 метров. Значит, мы померили, сколько потребляет этот склад, то есть мы повесили электросчетчик на систему освещения и с понедельника до пятницы мерили и списывали параметры. Получилось, что без нашего вмешательства система освещения за одну рабочую неделю скушала 139 кВт-часов. электроэнергии потребила 139. Выходные мы врезались с тремя датчиками, разбили на три зоны, где есть люди, там горит свет. Параллельно, надо сказать, в каждом датчике внутри находится сенсор освещенности. То есть мало того, что он видит, что мы с вами двигаемся внизу, он еще понимает, сколько света прилетает через ограждающие конструкции световые, через окна. И если большое остекление, много солнца прилетает через окна, даже если есть люди и света получается больше, чем надо, он может выключить светильники на какое-то время. Мы имеем дополнительную экономию. В общем, мы врезали за выходные с датчиками и мерили следующую неделю. Разница получилась, не разница, а вторая неделя потребила 25 кВт-часов. Вот реальный эффект. Неделя раз, выходные неделя два. 139 против 25. 82% получилось. Но РЖД не купила. Потому что на верхнем уровне сказали, да, здорово, будем везде внедрять. Внизу сказали, ну, мы с этого ничего не зарабатываем, поэтому давай, иди дальше, доказывай свою правду. Но на самом деле, то, что я говорю, 80% это совершенно реальные цифры. Что касается офисов, эффект будет похуже. 70% экономии. Почему? Есть идеи какие-то? Офисы работают 250 дней в году, а не 365, как склады чаще, да? И офисы работают меньше часов в сутки. Склад оперирует больше. Поэтому на складе окупаемость всегда будет лучше. Что касается офисов, я лично проводил эксперимент в московском офисе МТС на Таганской площади между Марксистской и Воронцовской улицей. Там дали два одинаковых этажа с open space, абсолютно идентичные. Мы повесили тоже систему освещения там и там на электросчетчики. Один этаж оснастили датчиками, другой нет. И стали измерять, в чем будет потребление. То есть на одном этаже было полностью автоматическое управление. Мы убрали все выключатели. Датчик сам принимал решение, когда включить, когда нет. И прогоняли так их 3 месяца, лето, значит, и сентябрь, еще 4 месяца. Разница была 75%. Вот реальное измерение. Как работает вся эта история? Ничего нового нет. Это технологии 20 с лишним лет. Пассивные инфракрасные технологии. Все датчики и движение, и присутствие видят нас с вами, как теплые пятна, перемещающиеся в пространстве. И главный элемент у этих датчиков – это вот пир-элемент, который видит нас с вами, как двигающиеся. Летом у нас больше открытых частей, зимой у нас больше контраста температуры. И вот эта линза Френеля, она, соответственно, имеет в себе такие деления, с помощью которых датчик и видит, что теплое пятно пересекло границу двух соседних лучей. Но есть датчики движения, они устанавливаются в тех местах, где люди ходят, где конкретное движение, да, происходит, где я шаг должен сделать, например. И они более дешевые. А датчики присутствия, они более чуткие, они видят даже мелкие движения. Я сижу, например, за столом, вообще не двигаюсь, печатаю на компьютере или пишу ручкой, да, он должен видеть даже вот эти такие небольшие движения. В этом их разница. Ну и плюс по-другому немножко работает логика встроенного сенсора освещенности. Что касается складов, тема на самом деле очень сложная. Почему? Потому что нужно учесть не только, как движутся люди, а как едет погрузчик. И здесь встает вопрос безопасности. Вот, например, вы видите, как работает датчик присутствия, потому что когда ты его вешаешь на высоту 10 метров, он перестает быть датчиком присутствия, становится обычным датчиком движения. Если вам кто-то будет говорить, что с высоты 10 метров, все, что выше 5 метров, не может быть четкой детекцией. Ну, потому что физика процессов, физику никто не отменял, по-другому оно работать не будет. Но вы видите, что если мы вешаем датчик на высоту 5 метров, то он делает пятно 14 метров на 2 метра. Если мы повесим его на высоту 10 метров, 32 на 4, вот чаще всего как применяется. Есть определенные нюансы, то есть я уже это не раз проходил, вы увидите потом логотипы компании, где это применено и работает, и там цена ошибки очень высока. Важно не то, что человек зайдет там или он его потеряет в пролете с коробкой с какой-то. Не секрет, кто работает на складах. Вот какой-нибудь представитель движения, там, Талибан, управляя электропогрузчиком, главное, чтобы он никого не задавил. В этом основная сложность. Поэтому, когда он влетает на каре в пролеты, важно, чтобы датчик его сразу увидел, свет включился. А еще лучше, если первый светильник будет аварийным, и некое световое пятно на входе в межстеллажное пространство будет уже присутствовать. Вот это очень важно. Безопасность – это реально тема номер один. Причем здесь есть определенные нюансы. Вот погрузчик, который применяется у нас почти на всех складах, он открытый. И, соответственно, датчик будет видеть, там, управляя человека, там, ну, или частично тепло от этого человека будет определяться. А вот есть вот такие погрузчики, которые полностью закрыты. Это, например, в скандинавских странах в складах очень любят такие погрузчики. Соответственно, тепла не видно, скорее всего, у него электродвигатель какой-то, я не знаю, там, минимальное тепло от этого электродвигателя, но все равно это сложнее определить. Но даже если будет такой погрузчик, есть решение, которое работает и для того, чтобы определить, когда он въезжает. Но вот про безопасность ни в коем случае нельзя забывать, потому что на складах это тема номер один. Потом обвинят тех, кто будет там делать свет, если свет включится не сразу, что трагедия произошла по вине там, инженерной фирмы, кто делал управление освещением. Ну, никто не хочет отвечать за такую ситуацию, если она сможет случиться. Немцы делают как? Они говорят, ну вот смотрите, типовой склад. Вот случай, когда все светильники горят постоянно. Ну это как раз российский пример. То есть вешают самые дешевые светильники, ну черт бы с ними, пускай горят постоянно. Значит, либо второй вариант, когда мы можем, вот средняя зона, да, между двумя отделами складов, здесь светильники горят постоянно, потому что там люди ходят чаще всего, бывают чаще всего. Где это бывает на складах? Зона дебаркадера. Разгрузка, погрузка, но там постоянно кто-то находится. Ставить туда управление, может быть, смысла и не имеет. А вот межстеллажное пространство, свет будет включаться только, когда есть люди, либо погрузчик работает, либо люди там, ну, уже без погрузчика находятся. Соответственно, даже вот сравнивая две простые картинки, на одной светильнике у нас круглый год 24 часа в сутки, 27 светильников включены, а здесь только 3. Вот вам живая экономия, ее легко превратить в деньги, зная мощность светильника и стоимость киловатт-часа до данного объекта. Простой пример. Но ничего радикальнее, чем включение и выключение светильников, не предусмотрено. На Западе они любят делать так, что вот когда человек ушел из межстеллажного пространства, свет не просто выключится, а датчик уронит освещение на 10%, например, будет только держать 10% от полной мощности. Ровный полумрак. Немцы называют это ориентирующим освещением. В России эта штука не продается. Сколько раз вот я не предлагал это заказчику, никому эта тема не нужна. Значит, ну, по сути дела, я уже все это проговорил, вот как раз про ориентирующее освещение. В России мы делаем немножко по-другому. Немцы применяют датчики так, чтобы подгадать, где будет граница действия датчиков. У нас мы делаем следующим образом. Вот реальная фотография из российского склада. Первый датчик, красный внизу обозначен, это датчик мастер. И мы делаем так, чтобы мы половину этого датчика закрываем, чтобы он не смотрел. Например, когда я вдоль стеллажных пролетов двигаюсь, чтобы за мной они не щелкали и не включались. Только когда погрузчик завернул ровно в межстеллажное пространство, датчик должен среагировать и включить. Чтобы покрыть такую длинную, большую длину, да, пролет большой, используется связка мастер-слейв. На один мастер можно вешать несколько слейв, там, до 10 слейв. Ну, 100 метров мы легко закрываем таким образом. Да, мы теряем дальности действия наполовину одного датчика, но я получаю максимальную чувствительность на входе в межстеллажное пространство. Соответственно, риск, что товарищ, управляющий вот этой чудо-машиной, не задавит никого, но у нас минимально. Надежность здесь очень хорошая. Вот к этому решению мы пришли, опять же, через много-много проектов. Один переработал, второй, третий, сам ногами сходил на объект, посмотрел, службу эксплуатации поговорили. Немцы в этом плане, ну, как бы, они опираются больше на теорию. Мы строим все решения на практике. То есть реально в поле пообщался с людьми, после этого вырисовалось вот это решение. Зачем это все надо? То есть мы можем разделить как? Есть монтажники, для которых установка чего бы то ни было на высоте 10 метров, это еще то удовольствие. Вот если вы когда-нибудь на вот этой машине поднимались на эту высоту, вы примерно можете понять, там не то, что замонтировать, там находиться просто тяжело, потому что все это шатается, скрипит, то есть ты там вспоминаешь всю свою жизнь, она пролетает перед глазами, потому что высота там вот 15 метров вниз, это достаточно здорово, а тебя держит там какой-то непонятный механизм. Поэтому находиться на такой высоте, это стоит ну, время, проведенное монтажником на такой высоте, это стоит, ну, достаточно денег. И чем быстрее он все установит и уйдет, значит, тем больше он заработает на другом объекте. Поэтому для монтажников очень важно, чтобы установка электротехнического оборудования была крайне простая. Поэтому вот данное решение, про которое я рассказываю, оно как раз позволяет сделать быстрый монтаж. Плюс настройки датчиков уже есть внутри, их прошивки прямо из коробки. Не надо ничего программировать и так далее. По большому счету датчики присутствия имеют свои настройки, датчики движения имеют свои настройки. Они отлично подходят к тем областям, для которых они предназначены. Но при этом у пользователя, у юзера всегда есть пульт, и он с земли может управлять там, или менять настройки. Я вот проверял лично, что моего роста хватило, чтобы управлять датчиком на высоте 12 метров, с поднятой вверх рукой, с пультом. Обычный инфракрасник. Ничего сложного. Заказчик экономит деньги. Это его главное преимущество. Все остальное это вторично. Если вы меня спросите, а сколько потребляют сами датчики? Они же тоже кушают электроэнергию, чтобы работать. Это ничтожно мало. Цифра ничтожно маленькая. Это 0,2 ватта, 0,33 ватта. Почему? Это не для экономии энергии. Просто логика очень простая. Чем больше датчик потребляет электроэнергии на себя, чтобы функционировать, тем больше греются его внутренние элементы. И рано или поздно он выйдет из строя, а внутреннее тепло ухудшает его как бы чуткость детекции. Поэтому чем меньше потребляет датчик, тем лучше. Но в России никто не производит датчики движения. Лучшие в этом немцы. Где это установлено, где это работает. Ну, в принципе, видите, что все логотипы компаний, все хорошо известные складские. Вокруг Москвы очень много складов класса А, и на них вот то, что вы видите, это как раз где это решение было применено и уже работает. В Питере сейчас делается один проект, он еще в работе, я думаю, там монтаж будет в начале следующего года. Это склад, я не знаю, есть ли там производство, Nokian шин, где-то рядом с Питером. Несмотря на то, что у вас полно производств, да, и автомобильных, и так далее, но вот мне почему-то, никто ни ко мне не обращался ни разу, ни мне не приходилось выходить на стройку. Ни разу почему-то. Вокруг Питера таких объектов было несколько в работе, но кончилось ничем. По причине отсутствия денег у заказчика. То есть система управления освещением – это такая штука, когда заказчик говорит, ну да, светильники должны быть, без них никак, да, а вот управление освещением, а что так дорого стоит, почему автоматика такая дорогая? Ну чудес не бывает. То есть хорошая техника должна дорого стоить. И если она стоит копейки, значит это не Германия или не Европа, да. По-другому никак не бывает. В принципе, вот то, что вы видите на экране, это больше 300 тысяч квадратных метров складов класса А. Половина из них сертифицирована по стандартам зеленой сертификации LEED BREEAM, если вам это что-то говорит. Склады, особенно если владельцы это западные компании, их уговаривать не надо. Им надо просто сказать, что слушай, у нас есть уже счастливые заказчики с многолетним стажем эксплуатации, и есть решение, которое мы готовы применить. Раньше, чтобы продать энергосбережение, я говорил, давайте мы вам посчитаем, сколько вы без системы автоматического управления в год будете тратить на освещение, сколько вам в нее нужно вложить и какой будет срок возврата инвестиций. И когда там получалась цифра меньше 3 лет, обычно, ну, как бы для людей это был решающий аргумент, чтобы сказать, да, я потрачу дополнительные деньги. Сегодня энергосбережение стоит последним в списке из аргументов, когда нужно предложить заказчику управление освещением. Опять же, из-за того, что мы используем европейское оборудование, как надежное, оно стоит в евро. Евро выросло, да? А стоимость электроэнергии осталась на старом уровне. Поэтому, если проект идет офисного освещения, например, то там гораздо проще предложить систему автоматического управления, потому что мы предлагаем людям комфорт в первую очередь. Что значит комфорт? Я сижу и работаю, да, вот у меня, допустим, 8 часов в день я должен провести на своем рабочем месте. Я хочу, чтобы у меня на поверхности стола было всегда 500 люкс. Если у меня плавное управление освещением, но по российским стандартам 400 люкс, немцы перешли на 500 люкс года 2 назад. Значит, пока я сижу и работаю, датчик понимает, что есть я, он измеряет, сколько света приходит вот так на естественное освещение, и включает светильники именно настолько, насколько надо. Когда я ухожу с рабочего места, свет выключается. Либо когда яркое солнце светит. через окно и даю света больше, чем нужно. Свет выключают. Я получаю комфорт. Последняя фишка, которая есть сегодня в Европе в плане управления освещением, это так называемый human-centric light. Говорит вам что-нибудь эти три матерных слова?
Да.
Вот эта тема, которая в Европе, ну вот она сейчас находится в зародыше. То есть проектировщики там все без ума. Я вот общался с австрияками, общался с немцами. Они все говорят, вот за этим будущее. Говорят, сейчас процент рынка очень маленький. И в России я, по сути дела, ну вот кроме себя знаю еще одного человека, кто активно в офисах предлагает эту тему. Последний звонок, который у меня был, это был неделю назад. Я сижу, у меня офис в Москве на территории дочки Роснефти. И такой звонок, говорит, здравствуйте, это вас беспокоит из аппарата Сечина. Игорь Иванович, со зрением там плохо. Не могли бы вы инспекцию провести в его кабинет для того, чтобы оценить, что можно делать с системой освещения? Ну, побывать в кабинете Сечина, это уже само по себе интересно. Поэтому, как бы я сказал, конечно, я приеду, посмотрю. Кабинет у него 60 метров, наверное, квадратных. Единственное, что касается того, кто делал там свет, интересно посмотреть, потому что больше порнографии в плане освещения я не видел давно. То есть там порядка 60, наверное, или может побольше даже точечных светильников, абсолютно сделанных разными производителями в разное время. Где-то компактная люминесцентная, небольшая вставка, моргает. Желтый светодиод, белый светодиод, негорящий светодиод. Ну то есть какофония полная. Я вообще удивляюсь до сих пор, как там, ну, то есть, по сути дела, третья компания, вторая компания в стране, почему у первого лица Кремль напротив, через речку, на Софийской набережной. Ну, то есть, мы предложили ему поменять все светильники на, допустим, либо нейтральные, либо больше теплые, с балластами Дали, с возможностью автоматического управления. И отдельно ему поставим такой персональный светильник, торшер, с human-centric light. Вот какое решение. Ну, это человек, это топ-менеджер, скажем так. В обычных офисах никто не запаривается по теме, даже по теме управления просто освещением. Не то, что уже human-centric light. Ну, ладно, сегодня тема промышленности. Хотя, я думаю, деньги в складах не будут, и в промышленности это точечный проект. Вот у меня сейчас два проекта есть в районе Москвы, которые идут. Склады Leroy Merlin, раз, 100 тысяч квадратов, склад класса А, будет сертифицироваться по БРИМ. Хороший заказчик, хороший склад. И немецкий завод насосов Вилла, складской зоны, зоны производства, зоны административного корпуса, сертификация ПАЛИД. Вот два проекта реально в работе. На будущее ничего нету. Деньги на начало 2016 года, мне кажется, будут в небольших проектах офисов, фит-аут. Потому что цена на офисы сейчас снизилась, вакантных площадей в Москва-Сити полно. И компании крупные, компании средние, они будут сейчас пытаться переехать, улучшить свои жилищные условия. Им нужно будет делать фит-аут проект. Система управления освещением будет занимать определенное место в этих проектах. Если они потом захотят сертифицироваться по какому-то из зеленых стандартов, однозначно это добавляет пользу. Вот мой прогноз, что по крайней мере половину 2016 года деньги будут вот в этой сфере. Ну, на этом, пожалуй, все. Если есть вопросы, буду рад ответить.
Света, характеристика флюкоулюмена, да, то есть некая характеристика света, которая сориентирована именно на субъективное восприятие, на субъективную чувствительность человеческого глаза в определенном аспекте, да, и то, что максимальная чувствительность сориентирована на 555 нанометров. То есть известны ли вам какие-то вот современные движения в сторону вот этого здоровья света и, соответственно, миграции
ну да, вы правы. У нас это пока я рассказываю. Такое впечатление, когда я заказчику начинаю про это рассказывать, он так напрягается, понимая, что ему какой-то Гербалаев втюхивает. Вроде бы в этом есть какая-то правда, но вот чувствует, что кидают, но где? То есть вот у всех такое отношение. В Европе, кто владеет английским, есть прекрасный сайт licht.de. Свет.де. Это независимый сайт. Его поддерживает немецкая ассоциация электротехников, ЦВАЙ. Там полно исследований на английском языке, PDF-ок накачайте, куча. По поводу того, как свет влияет на людей. Да? То есть, оказывается, мы на работе не только можем ослепнуть, да? Если плохой свет или там повредить свое зрение. Оказывается, Неправильный свет, он негативно влияет на биоритмы человека. То есть у нас есть два гормона в теле. Один мелатонин, гормон сна, когда вот, ну, спать хочется, вырабатывать усталость там, и так далее. И гормон стресса, гормон бодрствования, кортизол. Тот свет, там, теплый свет, нейтральный, холодный свет, когда он прилетает на сетчатку глаза, значит, вырабатывается один или другой гормон. Почему, например, есть нюансы всегда, и от географического местоположения в том числе. Например, вот интересный факт, в Испании никто никогда в офисах не заказывает теплый свет. Им так жарко, что им вот лучше, что... А постоянно находиться под голубым или там нейтральным белым, это тоже стресс. Нельзя постоянно, надо, чтобы менялся. Ну, это в идеале, конечно, будет. Но на самом деле, я думаю, это будет не больше 5% от всех проектов. Почитайте сайт, там полно исследований. Оказывается, несколько лет назад нашли третий рецептор. То есть там у нас в глазу конусы, трубочки. Я вот здесь плаваю.
Палочки-копочки.
Нашли какой-то третий элемент, да, на который вот спектр света, который вот на третий рецептор.
Сейчас я вопрос отвечу.
То есть на самом деле вот лучше всего это. Но персональный светильник, который будет делать Human Centric Light для высокого руководства, будет стоить несколько тысяч евро в России. Ну, поподробнее я пока вот хотя бы один продам, я потом расскажу. Я сам хочу посидеть под ним, мне самому интересно, как это будет.
А кто делает?
Ну вот, один светильник будет вот этой фирмы. Это который... Мне его сертифицировать надо сначала, потому что внутри Wi-Fi, как бы встроенный веб-сервер. Она разворачивает Wi-Fi, цепляется к сетке, понимает, в какой широте она находится. И повторяет ход солнца там для Питера или для Москвы. То есть там целая история, чтобы посертифицировать Wi-Fi устройство, это, по сути дела, частотный комитет, там еще какое-то там ведомство пройти надо, это не просто светильничек. Но немцы в этом плане ведливы, поэтому я надеюсь, что там у них все получится.
У меня еще один вопрос. Можно вернуться к складам?
Каким?
Вот там много было. Где у вас как раз показывали, где постоянно горит и где включается.
Давайте.
Вот, ну можно даже вот этот
оставить. Ну давайте, ага.
И такой вопрос. Как решается вопрос? Вот есть центральный проезд, который постоянно освещается.
Ну да.
Кары на складах типа АА+, достаточно быстро ездят. Это действительно у них высокая скорость.
Да.
И когда он, поворачивая вот этот проезд, он, получается, въезжает в темноту.
А я говорил, что мы проектировщикам так нежно подсказываем, что, товарищи, вы когда проектируете, вот здесь въезд, сделайте первый светильник аварийный, чтобы он создавал какое-то световое пятно. И датчики...
Ну, аварийный светильник создает, там, может быть, создать 2 люкса, ну, максимум 15 люкса.
Ну, во-первых, если внизу зона дебаркадера, например, предположим, да, сейчас я лазером...
Нет, но вы просто, так вот сказать, здесь. Сказали, что в Санкт-Петербурге у вас есть как раз проект Snotian Tires, я просто видел, как ездят там кар, там они... Они влетают туда, понимаете?
Да, это жуки,
то есть там даже секундное включение светильника, да, это уже много.
Ну, он включается быстрее. Скорость включения равна скорости тока. Какой светильник и какая эпро в нем.
Ну, то есть просто, как сказать...
Максимальная чувствительность датчика, как я говорил, вот здесь, на зоне влета. Почему? Вот у него линзочка у датчика. Я половину линзы закрываю маской. Я жертвую половиной дальности действия, но вот он стоит прямо на влете.
Ну, то есть он метров, условно говоря, там...
Не надо метров, он стоит прямо.
То есть, да нет, он, я говорю, что он влетает просто. Он, получается, метров 5 въезжает в темноту.
Нет, не в темноту, такого не происходит. То есть, во-первых, отсюда свет приходит, и на самой границе, как только он пересекает, сразу свет включается. Если нормальные светильники, им не надо много времени, ни секунды не надо, они мгновенно включаются. Плюс все равно внутри пролета какие-то аварийные-то есть, присутствуют через какое-то количество лет. Совсем темноты там нет, кромешно.
Но тентается там нет аварийного.
Ну, может быть. Тот склад, где закладывается, сейчас пока еще устроится. То есть это не тот, где вы были точно. Потому что тот пока на бумажке. Но вот логотипы вот этих компаний я могу вам просто, кому интересно, сведу заказчик.
А еще, а насколько удорожание проекта происходит? Вот при вот что ставите вот такое управление освещением?
Ну, а какой склад? Сколько вам там? Какая длина пролета? Сколько?
Я просто знаю, какой там склад строится.
Они одну линию попросили сейчас сделать им. То есть мы сделали проект, и одну линию они попросили, чтобы...
Ну, я завтра поеду.
Я завтра к проектировщикам проеду. Поеду.
Ну, это как эксперимент у них.
Может быть, да. Ну вот, Леруа Мерлен, 7 миллионов рублей, по-моему, если я не обманываю, это стоимость оборудования на 100 тысяч квадратов. Примерно. Вот. Могу врать.
Я это окупается за 3 года.
до 3 лет будет окупаться, да. А если цена подскочила, раньше это был год, меньше года. Ну, говорил год, и точно укладывался. Раньше это год назад, ну, летом 2014 года. Вот приходил заказчик, говорил, сколько ты тратишь в год, давай посчитаем. Значит, вот сколько ты тратишь, вот сколько тебе надо вложить на управление. Оно отобьется за год. И вот логотипы вот этих компаний всех, они, я говорю, они, в принципе, все это делали уже несколько лет. 2-3 года у них установлено. У всех по-разному, в разное время. John Deere были первые. Остальные дальше. Икея в Химках, в Москве. Шведы до сих пор в ладошки хлопают. То есть, в принципе, да, высота опасна, да, но тема рабочая. Все? Спасибо.
Еще раз. Спасибо большое.